Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Вновь с вами вместе разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении иностранцев в России 17-18 века. Слушайте продолжение нашей беседы.
Если брать художественную культуру, про немцев говорят. Давайте вспомним архитектора Андрея Штекеншнейдера. Давайте вспомним архитектора Константина Тона, а это, между прочим, храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец, так между ними. То есть, если мы приезжаем в Москву и видим как бы сердце России, то мы прежде всего видим здание, ну вот, итальянцы построили при Иване III, и вот немец построил при Николае I. Это первое, что вообще бросается в глаза. Там художник Якоби, к примеру, его брат, кстати, создатель гальванопластики, там, физики и так далее.
То есть это все в чистом виде немцы. А наши силы как-то к этому были привлечены?
Но как не были, они все вместе работали.
Все вместе, конечно, работали.
Так, а как, вы понимаете, в условиях, вот скажем, вот этой вот новой формирующейся вот Российской империи уже, там могли быть ведь какие варианты, вот уже такой же классика жанра. Софья Ковалевская, первая великая русская женщина-математика. Кстати, она полька, она Софья Корвин-Круковская. Ковалевская по мужу, кстати, фамилия тоже польская, видимо, обрусевшей. А училась она в Германии у профессора Вейерштрасса. Понимаете, вот имеет профессор Вейерштрасс отношение к русской культуре, да самое прямое, как вы понимаете. Там Леонард Эйлер, великий швейцарский математик, который просто работал в России долгие годы, но он потом уехал домой. А, скажем, его коллега-физик Георг Рихман, сподвижник Ломоносова, погиб при опытах создания громоотвода. Его просто молнией убило, прямо в лаборатории, понимаете? Вот человек просто отдал жизнь за Россию, элементарно. Да. Там, то есть, и таких, ну, я уже не говорю про военное дело, ведь, знаете, если вы вспомним войну 1812 года, выясняется потрясающая деталь. 50% русского генералитета по-русски не говорили вообще.
Да.
То есть Витгенштейн, Бенниксен, Корф, Крейц, Эртель, Эссен там, и так далее, там Остенсакен и так далее. Это только та война. То есть, понимаете, они даже русского языком не освоились. Но они воевали и проливали кровь за Россию.
Ну да, понимаете? Вот да. В апреле 1702 года Петр I издает манифест о вызове иностранцев в России, имевший целью побудить иноземцев к нам приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться.
Ну да.
А уже указ Сената 31 августа 1719 года о приезжающих немцах установил порядок приезда и поступления как раз на службу иностранцев.
Кстати, вы знаете, насчет как бы акклиматизации, оккультурации,
да.
Тут вот две крайности. С одной стороны, это вот генерал Леонтий Бенниксен, кстати, начальник штаба русской армии во время войн с Наполеоном, который не говорил по-русски и не имел русского гражданства. Он его демонстративно не принял. Он оставался гражданином Великобритании, что интересно.
Немец,
да, гражданин. Но, а дело в том, что Ганновер, это была территория Нижняя Саксония,
да, да,
которая на личной унии входила в Англию в это время. Кстати, современная королева Елизавета II, у нее вот сейчас называется Виндзорская династия, это политкорректность времен первой, а так называлась Ганноверская династия, они немцы по происхождению. Так вот, Бенниксен даже демонстративно не стал подданство принимать. А другой полюс этого же процесса, это очень известный сподвижник Петра I Иван Вениус, голландец, он так обрусел, что был фантасмагорический эпизод. В конце жизни что-то Петр на него разгневался, хотя они проработали лет 30 вместе. Ну, что-то вот Петр разгневался и сказал, давай поезжай в Голландию и поживи там. Так тот в Голландии прожил полмесяца и вернулся. В ножки бухнулся Петру. Ой, государь, верни меня, не могу я жить у басурман, понимаете? Было такое. И Петр смилостился и позволил ему жить в Москве.
Слушайте, а вот у меня в связи с этим тогда возникает следующий момент, попытку понять. А им-то, немцам, голландцам, англичанам и так далее, им-то что за интерес был у нас обрусевать, оставаться в России? Только, а что там-то им неспокойно было?
Знаете,
или что-то мало?
Вы знаете, тут факты могли быть разные. Вот, скажем, шотландцы в Россию уезжали массово, не от хорошей жизни.
Вот.
Да, шотландцы именно.
Шотландцы.
Ну, Шотландию только что покорила Великобритания. Шотландские патриоты не хотели быть под сапогом у англичан и ехали в самые разные точки. Ирландцы точно так же, чтобы вообще с англичанами одним воздухом не дышать. Ирландцев в России было меньше. Ирландцы в основном ехали либо в Америку, либо во Франции оседали. Коньяк Хеннесси. Ирландцы делали, да. А вот шотландцы, они в частности, помимо всего прочего, и в Россию. Вот. Но дело в том, что, вы понимаете, тут очень много интересных вещей. Даже если человек приезжал первоначально просто, чтобы заработать деньги,
да,
а таких было очень много, засасывает. Вот какая-то местная вот эта
то
вот...
То есть
да,
что это? Появление природное? Что за любовь-то такая? Что за
любовь
тяга?
Любовь могла быть самая обыкновенная.
Или к нашим русским женщинам.
А это очень частый случай. Это очень
безусловно
частый случай. Кстати, и наоборот. Европейские женщины часто выходили замуж за местных.
Или вот наша душа чем-то так настолько поражала, что...
А знаете, а кроме того, был еще один такой момент. Интересно работать на новом месте. Вы понимаете, с одной стороны, немножко диковатая окраина Европы,
ну, да,
а с другой стороны, понимаете, вот по той же причине в Америку ехали, понимаете? Ведь есть накатанная старушка Европа или есть эта дикая Америка, индейцы, скальпы. Но интересно, понимаете, для людей с авантюрной жилкой, для людей, которые хотят как-то вот себя полностью реализовать, вот это золотое дно, понимаете. А дальше вот по той же причине из Америки же никто не возвращался, понимаете. Вот. И из России, ну, а зачем, скажем, будет возвращаться, например, тот же Денис Иванович фон Визин, к примеру. Все, ну, во-первых, он уже родился в России, значит, это его предки в России, кстати, оказались явочным порядком, Прибалтика. Но прибалтийское дворянство от Петра получило...
Не, ну, безусловно, да, те, кто уже родился в России,
да,
это понятно. Я имею в виду как раз те, которые приезжали,
да,
и что-то начинали.
Да. Ну, во-первых, я еще раз говорю, для людей с авантюрной жилкой, с энергетикой, здесь есть возможность работать и развиваться так, как, может быть, не было возможности у себя дома. Но вот опять-таки, знаете, если брать Петровскую эпоху, вот классика жанра, приехал Генрих Андреас Астерман. То есть недоучившийся студент Страсбургского университета. Причем почему не доучился? Сделал дочери декана ребеночка.
Ну да, да, мы как-то говорили.
Да, уже его исключили из вуза.
Да, да.
Он пошел работать секретарем к голландскому пиратскому адмиралу Корнелию Крюйсу.
Да.
Тот поехал в Россию строить Петро-Балтийский флот. Прихватил с собой этого студента, представил его Петру. Петр стал, как всегда, интересоваться, что ты умеешь. Выяснилось, что этот недоучившийся студент знает 6 или 7 языков.
Ну так, да.
Все. И он Петр его немедленно бросает на дипломатию, а теперь прикиньте, мог ли этот недоучившийся студент в Страсбурге стать главным дипломатом своей страны? Ну, во-первых, в Европе 7 языков – это выдающийся результат, но не феноменальный.
Угу.
А в Петровской Руси это первый парень на деревне, да. Это штучный совершенно случай. И все, ну, как вы знаете, Остерман сделал карьеру до фактической главы российского государства. А потом, правда, загремел в сибирскую ссылку, но это уже эпоха дворцовых переворотов.
Ну да, да, вот. Да.
Но как дипломат он сделал карьеру блистательную и, кстати, абсолютно позитивную и нужную для России. Ну, знаете, ведь факт на заметку, Нидштадтский мир со Швецией, кто готовил текст? Яков Брюс и Андрей Иванович Остерман. Четко, два европейца.
Ну хорошо, если снова...
Да, вот с немцами
да, не да, если снова, да, и дальше...
Художественной
художественной, да. Вот.
Вот
основоположником русского балета считается Жан-Бантист Ланде, приехавший к нам в 1734 году из Стокгольма, где он был директором французского театра короля Фредерика I Шведского. Правильно? Основанная им школа ныне называется Академия русского балета имени Вагановой, знаменитая академия.
Кстати, Ваганова армянская фамилия. Интересный факт.
Да. Да.
Вот тут мы подобрались. Вот следующим по численности и по масштабу после немцев идут французы.
Так.
Вот здесь очень интересная экологическая ниша, которую они будут занимать.
Угу.
Ну, была одна ниша, где французы были в России массово. Это домашнее воспитание.
Да, гувернантки,
да, нянечки. Дело в том, что, вот вы знаете, тут очень одна интересная деталь, о которой мы немножко заикались, но сейчас имеет смысл на ней заострить внимание. Дело в том, что все российские модернизации, начиная как минимум с 17 века, они носили вестернизированный характер, то есть модернизация – это вестернизация. Вот. И сейчас положение сохраняется, хотя есть патриотические авторы, которые пытаются найти модернизацию без вестернизации. Я лично таких не знаю на сегодняшний день. Вот. И вестернизация была не вообще Запад, а сплошь и рядом с опорой на совершенно конкретную страну, на конкретную культуру. Вот, скажем, при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче это была Польша.
Mm-hmm.
При Петре – Голландия. А вот где-то начиная с середины 18 века симпатии разложились как? Все, что касается технической мысли, науки – это Германия.
Угу.
Он из Германии туманный, привез учености,
да,
плоды,
да,
и так далее. Все, что касается, забегая вперед, скажу, музыки, это Италия.
Музыка Италия.
Да, ну и Франция тоже,
да.
В первую очередь Италия. А вот что касается общей культуры, вот такой привычной бытовой. Культуры, вот, ну и литературы тоже,
да.
Это Франция.
Франция.
Это Франция. И я обращаю внимание, что это совершенно не зависело от того, какие с французским государством в этот момент у России политические отношения. Это вот напоминает немножко сегодняшнюю ситуацию. Мы можем сколько угодно лаяться с американцами, я имею в виду не с американцами, а с Белым домом, как вы понимаете.
Да.
Это у нас уже национальный вид спорта, понимаете? Вот. А тем не менее, посмотрите на фильмы, которые мы смотрим, электронику, которой мы пользуемся.
Ну, безусловно,
машины,
свое влияние они уже оказали.
А это уже не вынешь.
Это уже не вынешь,
это
безусловно.
У меня был смешной случай, как у педагога. Один раз девушка-студентка мне написала реферат про пагубность американской культуры для русского менталитета.
Угу.
А сама она была одета в джинсы.
Потрясающе. Вот и это меня ей... тоже всегда...
Да, и я ей сказал такую вещь, так, почти на грани фола. Я говорю, девушка, вы одеты в джинсах, а это элемент американской культуры.
Да.
Снимайте немедленно. Она возмутилась и сказала, возмутилась, кстати, не моим предложением таким на грани фола, а самой идеей расстаться с джинсами.
Да,
она сказала, почему же я должна, такая удобная и теплая одежда. Я ей сказал, девушка, замечательно, вы разумный, здравомыслящий человек, вы не зомби, я вас поздравляю.
Да.
Но реферат свой вы перечеркнули полностью. Если вы пишете про пагубность американской культуры и при этом не хотите расставаться с элементами этой культуры, надетыми на вас.
На вас, да.
Вот. Это такой, так вот, то же самое с Францией. Понимаете, с Францией отношения в 18 веке были натянутыми, а в 19 мы три раза воевали. между собой. Два раза при Наполеоне и третий раз в Крымскую войну. Это ни в малейшей степени не сказалось даже до мелочей. Вот я отсылаю к гениальному произведению русской литературы «Горе от ума» Грибоедова. Да. «Кузнецкий мост». Там несколько раз Фамусов, главный герой, упоминает «Кузнецкий мост». Это конкретно не только мост, но и улица в Москве. Да. А все «Кузнецкий мост» и «Вечные французы».
Да.
Когда нас Бог избавит от булавок и книжных и бисквитных лавок. Так дело в том, что можно было как угодно вообще, так сказать, относиться к официальному Парижу, а вот от шпилек булавок и книжных и бисквитных лавок никто отказываться не собирался. И, кстати, есть феноменальный момент. Вот, скажем, война 812 года, пик неприятия.
Да.
Что происходит? Скажем, во время финального этапа, вот эта апокалиптическая зима, французская армия отступает, кто-то не успевает выбраться из России. Самый лучший вариант выхода. Ну, главное не попасться к казакам и партизанам, те плен не берут. А вот если ты попал в плен к русской регулярной армии, или еще лучше, просто вышел за пределы коридора. Военные действия шли в узком коридоре.
В узком коридоре.
50 километров. Выбрался за пределы этого коридора, выходи в первую же помещичью усадьбу, и тебя возьмут на работу.
Вот так.
Да. Ну, в лучшем случае, если хозяин патриот очень сильный, он нотацию тебе прочитает, что вот вы, так сказать, пришли, траля-ля и так далее.
А теперь за работу.
Да, 45 минут послушай вот эту словесную понос, который тебе на голову будет, а потом, пожалуйста, иди, месье де Форж, Роман Дубровский, понимаете? И он будет не просто жить припеваючи, а я знаю множество случаев, когда такие вот французы, застрявшие в России, сами становились помещиками. Я просто знаю такие случаи. Они не были единичными. Вот. То есть эта сфера была просто прочно занята французским или элементом, который считали за французский. Потому что это мог быть бельгиец, это мог быть голландец, либо французским языком владел, понимаете? А вот какие еще сферы французские были в России? Балет.
Балет, безусловно, да.
Но,
да.
Вы знаете, в балете я раскрою маленький секрет, даже весь профессиональный жаргон.
Вот только что мы говорили, да?
Так там весь профессиональный жаргон на французском.
На французском,
языке.
Безусловно, да.
Я говорю, я помню, в мои годы, моей юности, я был свидетелем балетмейстер в Пермском оперном театре. Кстати, по национальности выходец из Средней Азии, какой-то тюрк. На табуреточке сидя, дирижирует балетными. Фатю, фандё, подебре, арабес, жете, жете. Да за какое ты место берешь, жете?
Жете, фондю, батман, фондю.
Вот, все, понимаете, этим все сказано. Вот, ну, вот вы вспомнили основателя, потом, если помните, балеты много я терпел, но и Дидло мне надоел, Шарль Дидло, это, кстати, обрусевший уже француз. А потом будет великий Мариус Петипа.
О, да.
Которого, кстати, обе страны, и Франция, и Россия, с полным на то основании считают своим национальным классиком. Да. Это очень показательно, потому что балеты Чайковского – это Петипа. Но, кстати говоря, если вспоминать обрусевших французов, вообще-то это и художник Николай Ге. Он обрусевший француз. Там в этом самом в Серебряном веке Бенуа, Бакст, Лансере. Вели... Русские художники, подчеркиваю.
То же
самое, как Карл Брюллов, немец этнический, великий русский художник, тот же самый случай. То есть вот эта вот художественная сфера, вот она вот применительна и к изобразительному искусству в значительной степени там, ну а балет...
Ну что тоже... касаемо художников в первой половине, скажем, 18 века, по-моему, их было маловато.
Ну да.
Где-то вторая половина вторая, 18 века, но, видите, это уже, исправляется.
Первая волна ехали военные и инженеры. Первая волна,
да.
Вот, кстати, насчет инженеров, инженерная прослойка в России, это немцы и, что интересно, англичане. Ну, вернее, британцы, скажем так. Ну, потому что я вот вам приведу такой очень известный пример. Город Донецк в Донбассе, многострадальный, он вообще-то первоначально имел название Юзовка. А почему такое название? Дело в том, что основоположником этого города, отцом-основателя, был британский инженер по фамилии Хьюз. Да. В России Х отпало, стали Юз просто называть. Судя по фамилии, ирландец.
Да.
Вот. То есть, но это было явление привычное. На Урале, например, у нас очень на многих заводах работали британские инженеры в порядке вещей абсолютно. В Воткинске, к примеру, в Алапаевске там и так далее. И, между прочим, тоже вне всякой зависимости от взаимоотношений Петербурга и Лондона.
Ну вот, а французы, они, конечно, принесли, вот если говорить о культуре сферы обслуживания, да.
О чем вы говорите?
Это потрясающе. Бытовая культура,
вот ресторанная
культура, а вот эти бистро, это же чисто французское, да?
Конечно.
Бистро.
Да.
Что оно? Бистро, то есть быстро.
Да, есть версия, что это слово принесли русские казаки, когда в 14-м году Париж занимали, но это одна из версий. Вот. А вот слово ресторан.
Ресторан.
Нет, но опять-таки лучше Пушкина не скажешь, вот знаете, что такое европейская культура? Пред ним разбив окровавленный, и трюфли роскошью нефлет, французской кухни лучший свет, и Страсбурга пирог нетленный,
да.
Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Так вы мне извините, это комплексный обед в ресторане Толен. Комплексный обед. Что такое комплексный? Ростбиф – это английское жаркое. Ну, для несведущих объясняю. Это мясо, из которого не вымыли кровь. Это чисто британское блюдо, чтобы когда жарят, такая корочка возникала.
Да,
это называется ростбиф.
Да,
ну, у Пушкина на французский манер ростбиф. Вообще-то ростбиф. Ну, что такое трюфеля, объяснять не надо. Лимбургский сыр – это Голландия. Вот, живой причем сыр. Это значит, свеженький привезли, еще слезящийся, понимаете? А вот что такое страсбургский пирог, имеет смысл пояснить. Это блюдо французской кухни, вернее, эльзасской кухни, востока Франции, город Страсбург. Это заливное мясо в желе. То есть к пирогу это никакого отношения не имеет. Это заливное мясо в желе, но знаете, почему нетленный? Дело в том, что оцените... Это холодильников тогда не было. Это везли прямо из Страсбурга в Петербург, но занимало 3-4 дня. Чтобы это не испортилось, была технология. Обсыпали со всех сторон густо черным перцем и обкладывали свежим свиным салом. Это полностью играло роль как бы вот анаэробной среды.
Изолятора для
микроорганизмов. Привозили в ресторан, убирали сало, сметали специальной щеточкой перец и прямо подавали на стол. Ну, как вы понимаете, это не очень дешево стоило.
Ну, безусловно.
Да, но, видимо, у Онегина, да и у Пушкина самого, да ладно, Пушкина, декабристы сидели под арестом в Петропавловской крепости и заказывали себе этот обед.
Да.
И им из ресторана Талон везли в крепость. И трюфли, и страсбургский пирог, и ростбиф, и так далее.
Вот видите, друзья, сколько было привезено
французское влияние,
как оказало и
одежда.
Мода, одежда.
Да. Между прочим, знаете, ведь есть феноменальный момент. Вот русские такие ультрапатриоты, особенно из числа славянофилов, они ведь рвали на себе волосы до лысины, что называется, и что мы одеваемся вообще, ну это даже монолог Чацкого знаменитый, хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, это про фрак, понимаете. Но ведь до какой степени, как говорится, собака лает, караван идет. Ведь даже русские крестьяне в 19 веке забросили все свои традиционные головные уборы и оделись в головной убор под названием картуз.
Картуз, да.
Французское словечко, понимаете? Донские казаки все переоделись в фуражки. Фураж.
Да,
французское фураж. Слово.
Да.
Кстати, я должен вам сказать, мы когда-нибудь к этой теме подберемся, но ведь это привело, помимо всего прочего, к полному переформатированию русского языка. Это сегодня не наша тема, я ее пока оставляю за кадром, но когда-нибудь мы обязательно поговорим, потому что русский язык в том виде, в каком мы сегодня его знаем, он создан в начале 19 века. Я не случайно сказал слово «создан». Это в значительной степени искусственный проект. За ним просто конкретные люди стояли, такие как Карамзин. Понимаете?
Да. вот время нашей сегодняшней беседы близится к завершению. Ну, а продолжение разговора в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь будем говорить об иностранцах в России периода 17-18 веков. Хорошего и доброго вам настроения. Разговоры об искусстве.